Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Не уверен, что это должно стать традицией, но есть некоторые моменты, которые остаются у меня в архивах и которые я как не хочу забрасывать, и ими очень хочется делиться. И это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Сегодня к новостям науки, ну или такого мира, который занимается всякими моментами, которые, ну, в целом находятся рядом с наукой, историческими открытиями и культурными событиями, которые так или иначе все равно пронизаны некоторыми историческими параллелями. Так вот, если обращаться к тем событиям, о которых я не успел рассказать в прошлый раз, то единственное, наверное, что у меня осталось и что мне хотелось бы самому зафиксировать, это тот момент, как ученые расшифровали письма королевы Марии Антуанетты своему любовнику. Пребывая под домашним арестом, последняя королева Франции вела переписку со шведским графом фон Ферзеном, который, как выяснилось, был не только ее преданным другом. И именно граф Ханс Аксель фон Ферзен стоял за организацией побега королевской четы из столицы в июне 1791 года. К несчастью, в городке Варен в Лотарингии король был узнан, задержан и с семьей под конвоем возвращен в Париж. Известно, что Мария Антуанетта и фон Ферзен отправили друг другу несколько десятков писем, которые после казни королевы хранились у потомков графа. Национальному архиву Франции принадлежит сегодня 25 писем Марии Антуанетты и 29 фон Ферзена. И в ряде посланий имеются зачеркнутые и отредактированные строки, содержание которых давно занимало исследователей. И недавно с помощью рентгенофлуоресцентной спектроскопии ученым удалось восстановить фразы, проливающие свет на отношения между участниками переписки. Оригинальные чернила содержали элемент, отсутствовавший в чернилах для редактирования, а именно медь. Это и позволило расшифровать слова под каракулями. Первая расшифрованная фраза датируется 4 января 1792 года. «Дорогой и нежный друг, я безумно тебя люблю, и не было минуты, в которую я бы не обожал тебя», пишет граф. Таким образом, говорят историки, мы впервые сталкиваемся с чувствами фон Ферзена к королеве, чувствами, которые, разумеется, приходилось тщательно скрывать. Мария Антуанетта и граф используют слова любви, при том, что большая часть их переписки носит все же политический характер. И надо сказать, что после неудачной попытки побега фон Ферзен не оставил усилий по спасению королевской семьи. В феврале 1792 года с риском для жизни ему удалось даже нанести монаршей паре визит в Тюильри, где Людовика XVI и его жену содержали под домашним арестом. Суд в конвенции приговорил монарха к смерти, напомню, и 21 января 1793 года король взошел на эшафот. Через 5 месяцев после казни Людовика XVI Революционный комитет общественного спасения принял решение перевести Марию Антуанетту в тюрьму на парижском острове Сите. Кормили королеву 2 раза в день. Обычная ширма отделяла узницу от 2 приставленных к ней жандармов. После того, как были раскрыты планы очередного побега, режим содержания ужесточили, а 15 октября 1793 года 37-летняя Мария Антуанетта предстала перед судом. Ее обвинили в поддержании связи с государствами, враждебными Франции, и предательстве интересов страны. 16 октября был оглашен смертный приговор. Палач постриг королеву наголо, и в белые пикейные рубашки с черной лентой на запястьях она отправилась в свой последний путь к месту казни. Свидетели отмечали ее хладнокровие и самообладание. Осужденная сама взошла на эшафот, сама легла под нож гильотины. Последние слова королевы были обращены к палачу, которому Мария Антуанетта, как известно, неосторожно наступила на ногу. Она сказала: «Простите меня, месье, я не нарочно». Что до графа Ханса Акселя фон Ферзена-младшего, шведского военного и дипломата, то после казни Марии Антуанетты его связи с Францией оборвались, но он продолжал заниматься разными другими делами. Он был послан шведским представителем на Рашштадтский конгресс. Однако французский посланник отказался признать за ним этот статус. Более успешно сложилась его поездка к Баденскому двору для составления брачного контракта между королем Густавом IV Адольфом и принцессой Фредерикой. Ферзен пользовался большим уважением нового короля, однако был, видимо, довольно плохим политиком, чтобы оказывать хоть какое-то влияние на его правление. Он не принял участие в знаменитом государственном шведском перевороте 1809 года. Во время русско-шведской войны за Финляндию и не одобрял отстранение от власти сына свергнутого короля, кронпринца Густава. И когда в 1810 году неожиданно скончался назначенный наследник престола, датский принц Фредерик Кристиан Август Аугустенбургский, по стране распространились слухи, что он был отравлен по совету именно Ферзена его родной сестрой графиней Пиппер. И 20 июня 1810 года тело умершего кронпринца ввезли в шведскую столицу. Ферзен в качестве рейхсмаршала ехал впереди процессии, чем вызвал возмущение толпы, которая буквально набросилась на него. Он попытался скрыться в ратуше, толпа вытащила его оттуда и растерзала на месте. Так он и умер 20 июня 1810 года в возрасте 54 лет. Ну, да, впрочем, всевозможные смерти – это другие наши истории, которые появляются здесь по четвергам, немножечко о смерти. А на этой неделе, ну, то есть послезавтра, уже 87-я серия.
Стаховский лайф на маяке.
Перейдем к тем событиям, к той информации из научного мира, которая заинтересовала меня на ушедшей уже неделе. Если с самого начала подводить какую-то черту, то должен заметить, это тот удивительный случай сегодня, когда, в общем, я, наверное, совершенно не буду касаться новостей из космоса. Ну, понятно, что там что-то происходило, и какие-то очередные запуски спутников, и очередные поиски новых солнц, и новых планет, которые похожи на нашу планету, с гипотетической возможностью того, что там может быть жизнь. Ну, то есть, понятно, что в космосе всегда что-то происходит, какое-то зеленое свечение вокруг Марса. Опять же, активно обсуждалось, но ничего особо интересного, такие внутренние нормальные процессы. Хотя, ну, если два слова сказать о космосе, то вот, наверное, поиск цивилизации или вообще жизни на других планетах – это история совершенно бесконечная. Она никогда, наверное, не закончится, пока в конце концов что-нибудь не обнаружится действительно. И в этом смысле, во-первых, ученые, ну, в таком частном, что называется, порядке, решили посчитать, сколько вообще планет может быть в нашей галактике, ну, теоретически, на скольких планетах вообще может быть жизнь. И ученые насчитали, что в Млечном Пути может быть до 6 миллиардов планет, которые напоминают нашу Землю и потенциально пригодны для жизни. Астроном Мишель Кунимото из Канадского университета Британской Колумбии опубликовала в журнале Astronomical Journal статью, в которой и назвала количество пригодных для жизни планет в нашей галактике. Согласно данным исследователя, на одну звезду, подобную нашему Солнцу, приходится 0,18 землеподобной планеты. И доля таких звезд составляет 7% от общего числа звезд в Млечном Пути, которых всего, ну, мы не знаем сколько, но где-то на сегодняшний день мы говорим о, хотя разница большая, 100-400 миллиардов. Ну, вот такой разброс, но ничего с ним пока не поделать. И для вычисления вероятного количества похожих на Землю планет Мишель Кунимото и ее коллеги использовали метод прямого моделирования экзопланет у 200 тысяч звезд, данные о которых прислал телескоп Кеплер. И на основе полученных данных астрономы определили долю похожих на Землю планет, масса которых находится в диапазоне 0,75-1,5 массы Земли, вращающихся вокруг подобных Солнцу звезд на расстоянии 0,99-1,7 астрономических единиц. При этом астрономическая единица примерно равна среднему расстоянию от Солнца до Земли. И оказалось, что максимальное количество достигает 6 миллиардов. Однако реальное число землеподобных планет в Млечном Пути, скорее всего, намного меньше. Кроме того, этот метод вообще никак не доказывает существование на планетах, ну, хоть какой-нибудь жизни, хоть в каком-нибудь виде. Хотя, если мы говорим о жизни хоть в каком-нибудь виде, то по этому поводу на прошлой неделе появилось еще одно заявление. Ученые решили посчитать, ну, приблизительно то же самое, да, очень гипотетическая история. Ученые решили подсчитать, сколько разумных цивилизаций теоретически может существовать в нашей галактике. И основываясь на различных сведениях современных, Том Уэстби и Кристофер Конселис из Ноттингемского университета провели подсчет числа цивилизаций, с которыми можно вступить в контакт. Ну, вы помните, что есть еще уравнение Дрейка, знаменитое, и там доля звезд с планетами, доля планет с подходящими для жизни условиями, и можно выяснить разные моменты еще с помощью астрономических наблюдений. Ну, в общем, это уже совсем мы забираемся глубоко. Авторы опирались на современные представления о количестве планет земного типа в пределах так называемой обитаемой зоны своих звезд, а также о темпах эволюции жизни на Земле. И, исходя из разных оценок, они получили результат в пределах от 4 до 211 высокоразвитых цивилизаций в нашей галактике. И наиболее вероятное значение – 36. Жалко, что не 42, если вы понимаете, о чем я. И существование нескольких десятков способных вступить в контакт братьев по разуму, конечно, может показаться весьма вдохновляющим. Однако ученые отмечают, что если вспомнить действительно громадные размеры Млечного Пути, а о Млечном Пути мы говорили буквально вчера, в разных подробностях, можете обратиться к там, подкастам, к записям и так далее. Вчерашний выпуск 22 июня как раз был посвящен Млечному Пути. Так вот, если представить, что все 36 цивилизаций рассеяны по галактике равномерно, то среднее расстояние между ними должно составлять 17 тысяч световых лет. И неизвестно, когда и каким образом будет возможно преодолевать такие расстояния, и будет ли это возможно в принципе, поскольку даже радиопереговоры в этом смысле потребуют 34 тысячи лет на обмен всего парой фраз. Но в некоторых более благоприятных сценариях, рассмотренных учеными, подходящая для общения цивилизация может существовать куда ближе, всего в 1000 световых лет, но и тогда первое ответное сообщение мы получим лишь через 2000 лет, когда или если вообще первые радиосигналы наши ее достигнут и будут отправлены ответные сообщения. А здесь мы сталкиваемся с еще одной вечно возникающей проблемой, с одним очень интересным вопросом, касающимся того, что мы вообще не знаем, сколько еще просуществует наша человеческая цивилизация, поскольку срок существования цивилизаций – это вообще самое большое неизвестное в любых подобных расчетах.
Стаховский лайф на маяке.
все как обычно, сказал о том, что никаких космических новостей, естественно, полпрограммы на них потратил в итоге. Ну да ладно, это «Объект-22», Евгений Стаховский, сегодня к научным событиям, к некоторой информации, которая занимала меня на прошлой неделе, и которую, в общем, естественно, имею желание с вами поделиться. Что-то вы наверняка слышали, потому что что-то обсуждалось широко, что-то, может быть, нет. Но давайте в продолжение о людях, о том, что тут ученые понаоткрывали относительно нашей с вами жизнедеятельности. Но, во-первых, мне понравилась статья, рассказывающая об исследовании ученых из университета Вандербильта и Нью-Йоркского университета. Статья, которая рассказывает о том, как эволюция научила бактерии поражать пожилых людей. И ученые говорят, что микробы, которые живут в организме человека, эволюционировали, в свою очередь, еще и за тем, чтобы портить здоровье пожилых людей. И это, в свою очередь, предоставляло детям больше ресурсов и позволило продлить детство. И полученные данные свидетельствуют о том, что такое микробное смещение сделало древние человеческие популяции более стабильными и устойчивыми к потрясениям. Нам известно, что в организме человека клеток бактерий больше, наверное, да, чем человеческих. И в последние годы ученые обнаружили, что этот микробиом обладает далеко идущими эффектами, модулируя увеличение веса, настроение, когнитивные функции. В общем, что он только не моделирует сегодня. Доктор Мартин Блазер, микробиолог из медицинского центра при Нью-Йоркском университете, начал интересоваться влиянием бактерий теперь еще и на возрастную структуру популяции. Но, скажем, он заметил, что всем известная бактерия Helicobacter pylori может симбиотически жить в желудке человека в течение десятилетий, не причиняя никакого вреда. Но в то же время в какой-то момент может вызвать язву и даже рак желудка, причем этот риск существенно увеличивается с возрастом. И вот доктор подумал, что настоящий симбионт – это организм, который поддерживает нашу жизнь, когда мы молоды, и начинает убивать нас, когда мы стареем. Что, естественно, не слишком приятно для каждого конкретного организма человеческого, но, вероятно, полезно для вида в целом. И, возможно, эти бактерии помогали уменьшить число пожилых людей в популяции, что позволяло детям получать большую долю пищи, большую долю ресурсов. Другими словами, бактерии эволюционно обеспечивали человеку необычайно долгое детство по сравнению с другими животными. Это первое. Второе, о чем хотелось бы сегодня сказать, тоже, в общем, связано с исследованиями разных механизмов, которые, видимо, появились у нас достаточно давно. Это статья, рассказывающая о том, что нам дает злое выражение лица. Ну, казалось бы, все ясно и очевидно. Ну, что нам может давать злое выражение лица? Что за вопрос вообще дурацкий? Но, как выяснилось, не все так просто. Выражение гнева на лице вообще первым делом замечают умные люди. Универсально у всех людей и культур. Опущенные брови, раздутые ноздри, сжатые губы. И ученые из Центра эволюционной психологии Калифорнийского университета внимательно изучили так называемое лицо гнева и выяснили, какие факторы способствовали его эволюции. Ну, то есть, почему мы делаем лицо наше именно вот таким, когда злимся и гневаемся, а не каким-то другим. Мимика гнева однотипна в разных культурах. И даже слепые от рождения дети делают такое лицо, даже учитывая то, что они никогда его не видели своими глазами. И исследование, которое проводилось немножко ранее, показало, что гнев развился, естественно, чтобы обеспечить преимущество во время конфликта. И чем больше вреда может нанести один человек другому, тем больше у него власти в группе. Это означает, что угроза может повысить статус человека. Ученые уже доказали, что более сильные люди чаще доминируют, легче гневаются, чаще сражаются, чувствуют, что имеют право на более неравное обращение и разрешают конфликты в большей степени в свою пользу. И исходя из этого, исследователи выдвинули гипотезу, что лицо гнева должно делать человека еще и физически сильнее. Ну, вы понимаете, что в разные моменты, например, моменты опасности, силы организма мобилизуются, и человек иногда способен совершать какие-то действия и поступки, которые он совершенно не может совершать в своей обычной жизни. Ну, там, не знаю, поднимать какие-то сумасшедшие тяжести, например. Предыдущее исследование показало, что люди исключительно хороши в оценке боевых способностей, просто глядя на чье-то лицо. И поскольку люди, которых оценивают как более сильных, склонны чаще добиваться своего, то при прочих равных условиях исследователи пришли к выводу, что объяснение эволюции лица гнева удивительно просто. Это действительно даже не столько злость, сколько демонстрация угрозы. И результаты показывают, что основная функция такой мимики – это запугивание.
Стаховский лайф на маяке.
Коротко обо всем. В Антарктиде ученые обнаружили яйцо динозавра возрастом 68 миллионов лет. Новое исследование показывает, что гигантское яйцо рептилии, обнаруженное в Антарктиде, было снесено 7-метровым морским монстром около 66 миллионов лет назад. Геологи из Техасского университета выяснили, что 20-сантиметровое яйцо было создано существом размером с большого динозавра, но скорлупа совершенно не похожа на любое другое из известных яиц динозавра. Яйцо большого размера с мягкой скорлупой принадлежало древней морской ящерице, известной как мозазавр, и уступает по размеру только мадагасканскому яйцу, тоже давно вымершей птицы слона. В скалах, где было найдено яйцо, также находятся скелеты мозазавров и других доисторических морских существ. И помимо поразительных размеров этого яйца, открытие ставит под сомнение распространенную идею о том, что такие гигантские морские животные не откладывали яйца. Пропорции и тонкая скорлупа яйца, а у него отсутствует кристаллический внешний слой, предполагают, что яйцеклетка развивается все-таки внутри матери, выводится сразу после откладывания, и вообще яйцо, возможно, вылупилось в открытой воде. Именно так рождаются некоторые виды морских змей. Ну, или оно могло быть отложено на пляже с детенышами, бегущими в океан, как морские черепахи. Ученые выдвинули гипотезу происхождения самых высоких гор на Земле. Вообще, несмотря на то, что этот процесс, процесс возникновения гор и разнообразных там тектонических трансформаций может занимать миллиарды лет, точно известно, что горы, конечно, растут. Но вот какие процессы лежат в основе этого, до конца не было понятно, но вот теперь есть некоторые проблески. Согласно последним данным, тектонические силы под горами, а не погодные условия или эрозия на поверхности могут быть ключевыми факторами того, насколько высокой будет гора. Таким образом, для гор, которые располагаются на границе столкновения тектонических плит, максимум высоты определяется равновесием сил глубоко в коре Земли. И когда тектонические плиты движутся и смещаются по направлению друг к другу, одна из плит опускается в мантию Земли, и по мере того, как плиты складываются и изгибаются, на поверхности появляются горные цепи. Вопрос заключается в том, является ли это движение ключевым фактором, который влияет на высоту горы, или же износ, обусловленный действием окружающей среды, тоже играет свою роль. Но в любом случае, среди прочего, оказалось, что у гор, которые продолжают активно расти, высота и вес находятся в равновесии с подземными силами, действующими на них. И если трение и напряжение под ними смещаются, то же самое происходит и с высотой горы. Таким образом, то, насколько высокими могут вырасти горы, зависит от активности тектонических плит.
Thank you. Московский лайф на маяке.
Под занавес всегда хочется чего-нибудь забавного. Ну, например, я совершенно не мог пройти на прошлой неделе мимо информации о том, ну, то есть статьи есть с заголовком «Почему дождь не убивает бабочек». Очень миленькая, конечно, история. Вот то, о чем, что называется, можно будет рассказать внукам, когда они будут задавать подобные вопросы. И исследователи, которые занимались изучением этой проблемы, записали процесс реакции бабочек на осадки, записали на камеру, которая фиксирует видео со скоростью около 1000 кадров в секунду. И, как показал эксперимент, крылья насекомых обладают оригинальной структурой. Дело в том, что при падении со скоростью около 10 метров в секунду капля вступает в реакцию с гидрофобным покрытием и разбивается. И защита в виде неровной поверхности крыла помогает насекомым избежать травм во время осадков, даже во время ливней. Ну и, конечно, футурологические прогнозы, что ждет человечество. В Министерстве науки и технологий Японии рассказали, каким мир будет через 20 лет. Это мои любимые, конечно, темы, которые всегда обращены к тем людям, которые в любой момент человеческой жизнедеятельности начинают горевать о том, что вот все, мир никогда не будет прежним. Ну, ясен пень, не будет. А когда он был прежним? Что такое вообще прежний мир? Ну да ладно. Японское министерство, значит, рассказало о том, что может ждать человечество в 2040 году. Загибаем пальчики. К примеру, у людей к тому времени может появиться одно на всех сознание. Вообще не хотелось бы. Такие прогнозы были сделаны во время заседания Кабинета министров 16 июня. И в предоставленных документах футурологи описали мир будущего, в котором виртуальная реальность и обычная жизнь могут стать одним целым. Кстати, министерство уже не первый раз дает подобные прогнозы и даже высчитывает, сколько из них сбылось. И сбылось примерно 70% таких предсказаний. И я полагаю, что этот процент довольно высокий. Например, в 1977 году 20 века специалисты предсказали, что очень скоро уже появятся телевизоры, которые можно будет легко повесить на стену. Затем появился прогноз относительно мобильных телефонов. Было предсказано, правда, появление тогда еще и противоракового средства, но его не удалось разработать до сих пор. В любом случае, знаете, да, это же всегда наводит на некоторые подозрения. Может быть, эти японцы уже изобрели тогда телевизоры, которые можно с легкостью вешать на стену, потом спрогнозировали и только там через 30 лет выпустили все это дело на рынке. Ну да ладно. Значит, в этом году вот японцы ученых поступило еще 37 новых прогнозов о том, что может ждать нас всех через 20 лет. Ученые считают, что у человечества к тому времени сформируется общее сознание, с помощью которого, к примеру, можно будет попробовать еду, которую употребляет другой человек, и за счет этого люди с ограниченными возможностями смогут испытать то, что испытывает человек во время занятий спортом. Кроме того, люди без проблем смогут говорить с домашними питомцами и другими животными. Тяжелая техника, которая сейчас используется на производствах, будет работать в полностью автоматическом режиме. Роботы смогут самостоятельно выращивать фрукты и овощи на специально разработанных для этого фермах, а доставлять продукты в 2040 году будут дроны, и мы вообще с вами прекратим ходить по магазинам. Ну, посмотрим, что будет происходить со всем этим делом. Всегда остается вопрос, чем будут заняты люди, но с этими прогнозами всегда довольно тяжело. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.